Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
Здравствуйте, друзья. Ну, поучимся на протяжении двух часов. Татьяна, приветствую. Алексей Осин у микрофона. Сегодня у нас широкий спектр тем. Касается он и... Продолжим тему, поднятую на прошлой неделе, о шутингах в Соединенных Штатах Америки. Тем более, что не остановилось все. И уже вот пока мы с вами не виделись, еще три эпизода.
И не остановится же, что самое смешное. Ну, давайте начинаем мы, конечно, с... В общем, в принципе, да, широкий спектр. Но у нас такое шоу президента. Два часа Джо Байдена.
Ну тогда же давайте с чего начнем. Начнем с взаимоотношениями с Саудовской Аравией. Крайне важный для нас, прежде всего, ключевой момент.
Вообще, самая, пожалуй, полемичная тема из всего, что происходило с момента 24 февраля, да, после начала специальной военной операции, это, конечно, все, что связано с нефтью, да, самая такая животрепещущая сейчас и для Европы, и, конечно, для США, потому что, я напомню, Россия является четвертым, если мне не изменяет память, поставщиком для американцев. То есть это не то, чтобы как бы прям вот совсем, да, так же прям как для европейцев будет большой проблемой, но, тем не менее, это достаточно ощутимая проблема, да, лишение Америки российских поставок.
Там уже циферки на бензоколонках.
Да, циферки
кричат,
побежали, но да, вот мы уже это не раз обсуждали, что администрация Байдена, в общем, крутилась как уж на сковородке, в некоторой степени пыталась, ну, то есть и уже и Путина, понятное дело, обвиняли в этом во всем, потому что, ну, как бы отказались от нефти сами, но виноват, конечно же, Путин. Потому что, ну, кто кроме нас-то, как бы. И вот тут начинается самая интересная история. Это, собственно говоря, история, которая до сих пор не закрыта, и даже как-то вот, ну, даже не близко не подошли байденовцы во главе с Джо, собственно говоря, к замещению. Сразу же поползли слухи, сначала это были просто репортажи в СМИ, да, там, сливы и так далее, что вот, как бы, ну, три кандидата, да, то есть Иран, Венесуэла, Саудовская Аравия. Ну, казалось бы, логичные. Но есть нюанс, как всегда, да, то есть Иран и Венесуэла, понятно, что, ну, в Венесуэле, как бы, американцы наследили, конечно.
В Иране,
с Ираном интересная ситуация априори, да, то есть санкции есть, сделка разорвана, но...
Опять договариваются,
как бы, договаривались о сделке при Обаме, соответственно, Байден был тоже при Обаме, то есть, казалось бы, вроде бы как и такая преемственность, то есть мы через Трампа перепрыгнули, да, и у нас получается, что вроде как мы продолжаем... где начали. Но в любых взаимоотношениях США с Ираном возникает еще один игрок. Первым возникает еще один игрок. И это Израиль, понятное дело. Да,
который... не только это, извиняюсь. Ликвидировать харизматичного лидера в аэропорту другой страны,
ну, по
попаданием ракеты.
Ну, опять
это как
же,
вообще?
То есть, как бы, ну, понятно, что, да, что связи США с Израилем, конечно, особенные. Да? То есть, если
ученых
говорят,
убивать.
В английском языке называется, то есть, как бы, special relationship, да, то есть особые отношения. Обычно подразумеваются отношения Великобритании и США. Но на самом деле самый special, самые-самые особые отношения, конечно, с Израилем. Поэтому с Ираном все сложно. Не менее сложно все с Саудовской Аравией. То есть, когда еще поползли слухи о том, что Байден будет просить саудитов выступить, да, и вот занять эту нишу, понятное дело, что Саудовская Аравия уже поставляет, да, они, в принципе, много куда поставляют.
На неделе-то увеличили добычу, и вот действительно было решение ОПЕК+.
Да. Значит, уже когда поползли эти слухи, уже поползло много всяких разных реакций по американским и по соцсетям, и по американским СМИ, потому что, ну, во-первых, надо сказать, что для Саудовской Аравии это тоже такая скользкая дорожка, да, для них, для самих, потому что для любой, в принципе, страны поставщика, мне кажется, я даже это уже говорила, ну, логично в этой ситуации, собственно говоря...
Держать цену.
Ну, нет, не то, что держать цену, да, а логично обратить внимание на то, как повели себя с другой страной-поставщиком. То есть ты, конечно, можешь заменить Россию.
Завтра решат заменить.
Но у тебя есть свои национальные интересы. И вот если завтра они не понадобятся и не понравятся американцам, то у тебя сразу же пропадает доход. Вот так. А мы все видели, что это происходит вот прям вот бам, и отказались.
Плюс еще и деньги могут зажать, грубо говоря.
Да, и как бы, и вот просто вот что хочешь, то и делай. То есть никакой тут, никакой ни правовой, ничего вообще, базы, ничего не существует. Существует только вот наше право, наше дело право, и мы отказываемся.
А, кстати говоря, с другой стороны, есть ведь, задавали вопросы саудовским начальникам, и они говорили, что все, что обещал Путин за вот эти вот 20 лет, даже если он это сказал на бегу, там, не знаю, что-то такое сказал, бросил одно слово, все, говорит, соблюдается неукоснительно. А здесь ты сначала вступаешь в сделку с Ираном, потом выступаешь, потом опять вступаешь. Ты сначала говоришь, что мы вас сделаем кастой неприкасаемых париями вообще, а теперь вроде и не надо делать париями,
да.
А завтра опять будет
надо.
Это,
да, это уже как бы вот другая, то есть следующая ступень, да, то есть, значит, вдруг просочились, опять же, как всегда это бывает в американской прессе, да, ну, случайно, буквально случайно просачиваются какие-то детали, да, и вот в детали турне Байдена по Востоку просочилось то, что он летит, он запросил делать пересадку в Рияде, да, остановку в Рияде, встречаться с принцем, де-факто, по сути дела, правителем государства. И дальше...
Бен Сальманом,
да. МБС. Замечательный человек, который, в общем-то, ну, сделал для имиджа Саудовской Аравии то, что никто до него не мог сделать. Он его и продолжает, собственно говоря, прям вот делать белым и пушистым. А дальше вдруг все вспомнили, что, собственно, да, что Джо обещал во время своей предвыборной гонки, а обещал он сделать Саудовскую Аравию изгоем. Ну и тут опять вот как бы, вот опять есть нюанс.
Ну и по поводу Венесуэлы много чего говорилось. И
ну,
там
конечно.
Посылались всякие люди, и там даже не признавался нынешний глава этого государства.
Конечно, то есть нет, Венесуэль просто был такой неудавшийся, но тем не менее, ну неудавшийся, но попытка военного переворота, да, такого, которую американцы даже не скрывали как бы свое участие, ну то есть даже не пытались, мне кажется, ну так как-то, если по-серьезному. Вот, то есть, в общем и целом, да, есть три варианта, все три варианта очень странные, с точки зрения того, что, как бы, ребят, ну, опять же, вот, как, либо трусы, либо крестик, да, вы либо прям вот не дружите, и, в общем и целом, для любого умного правителя, господин Бен Салман, его очень сложно не считать таковым, потому что он действительно сделал очень много... ну, совершенно фантастических вещей для там, как бы вот, страны с точки зрения именно международной арены. Крайне мудрый правитель. Очень сложно не делать выводы из всего этого поведения, но это вот опять. Давайте, наверное, подключаем нашего первого эксперта.
Да, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров у нас на прямой линии. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Я каюсь, я вообще, в принципе, весь Восток обожаю. Ближневосточные все вопросы, это, пожалуй, моя любимая часть, ну, и политической, как бы, картины мира. И, в принципе, люблю его нежно. Значит, ну вот, Игорь Владимирович, вот... Значит, пока мы, кстати, мы пока готовились к эфиру, уже он отложил, Байден отложил свое общение с краун-принцем.
Может, с этого вопроса начнем,
да.
Что бы это значило?
Можем ли мы говорить, что он все-таки понял, что дело пахнет жареным дома?
Но он отложил всего там на какие-то дни, я понимаю, так не просто общение с принцем, а в целом вообще весь этот визит, ну, немножко сдвинется, наверное. Вот. А понял ли он, что дело пахнет жареным?
Но он не подтверждал публично, он как бы Белый дом фактически публично не подтверждал визит в июне. Ни в Саудовской Аравии, ни в Израиль, теоретически, в теории.
Было бы странно, если бы этого визита не было, потому что проблема цен на топливо, которая происходит, то есть проблема цены на нефть, она, конечно, для Соединенных Штатов сейчас самая большая внутриполитическая проблема. На кону вообще Конгресс, как мы понимаем, осень скоро, выборы. Вот лето еще только началось, но надо понимать, что за летом наступает осень. Mm-hmm. Выборы скоро. И выбить козырь у своих соперников, у республиканцев, очень бы хотелось, тем более понятно, что Бен Салман с трепетом ждет результаты этих выборов и возвращения к власти своего друга Трампа, ну и, в принципе, республиканской партии, которая исторически симпатизирует Саудовской Аравии. Это надо тоже понимать. Потом, вот, когда вы говорили о поставках там, Саудовской Аравии из России в Соединенные Штаты, давайте тоже не будем забывать, что при этом Соединенные Штаты, Россия и Саудовская Аравия как раз и являются той тройкой основных добытчиков нефти. То есть Соединенные Штаты, в принципе, своим топливом могли себя сами обеспечить, если бы захотели. У них достаточно запасов для того, чтобы себя обеспечивать топливом.
Но достаточно ли, могут ли они скомпенсировать? То есть они себя, допустим, даже если они себя обеспечивают, да, то есть они теряют статью дохода.
Ну, статью дохода, я не знаю, Соединенные Штаты вообще, по-моему, у них важна статья дохода под названием доллар, но дело даже не в этом. Дело в том, что...
Да, на ФРС у них находится статья дохода.
И все. А там нефть, газ, это вообще не к американцам точно, да? Так вот, тут другой вопрос. И Россия, и Саудовская Аравия, ну, точнее, Саудовская Аравия в первую очередь, как основной игрок в картеле ОПЕК, и Россия, как основной игрок в таком субкартеле, да, или как-то, если так можно назвать, ОПЕК плюс, потому что мы являемся сопредседателями уже вот этого объединения в целом, ОПЕК плюс, влияют на мировой рынок в целом. Вот в чем дело. А Соединенные Штаты из-за своей вот особой позиции не входят ни в какие картели и, по большому счету, никак не могут повлиять на мировой рынок нефти и разобраться бы со своими нефтепродуктами внутри страны. И, конечно, речь-то будет идти в более широком контексте, не только о цене на нефть, а о месте роли России в этом процессе. Понятно, что Россию, точнее Саудовскую Аравию, будут пытаться оттянуть от России, и это одна из задач Байдена.
И вот тут самый главный вопрос. То есть, ну, опять же, я говорю, с моей вот личной колокольни, да, очень странно подумать о том, что Мухаммед бен Сальман не сидит сейчас и не смотрит на то, что, собственно говоря, происходит с Россией, да, то есть как большой экспортер, как страна, которая зависит от этих самых экспортов, да.
Конечно,
это деньги.
Конечно.
Это прям конечно, самые главные деньги, да, что, ну, то есть, вот неужели мы можем действительно ждать того, что нет, вот они, Байден считает, что все до такой степени идиоты вокруг. Ну, то есть
мы этого не будем ждать, но рассчитывать на это Байден, конечно, может, потому что у него есть свои рычаги давления, и эти рычаги давления связаны и с перспективами установления там израильских отношений. Все-таки на Израиль влияют Соединенные Штаты довольно серьезно. Саудовская Аравия находится, тоже рассчитывает на восстановление отношений. Там же целый процесс пошел.
Ну, они как бы установились уже, в принципе, да, с точки зрения Израиля, по крайней мере.
Ну, с точки зрения Израиля, да, но вряд ли с точки зрения Саудовской Аравии, там все в порядке. И мы видим, что, конечно, полное неучастие такое активное в ближневосточном процессе, это тоже одна из проблем, которая досталась Байдену от предшественника. Ну, Трамп в чем-то потерял Ближний Восток, выстраивая отношения с теми, с кем у него все получалось, и абсолютно не замечая, как это отражается на отношениях с другими странами. Поэтому у него совершенно была невзвешенная политика по арабскому, особенно Востоку. И в данном случае, мне кажется, конечно, Байден и эту линию будет продвигать. Ну, точнее, те люди, которые стоят за Байденом, я все-таки не вижу Байдена как такую реальную политическую фигуру. Я понимаю, что это группа лиц, управляющая
Соединенными Штатами. Я думаю, что сейчас уже никто не видит на самом деле, всерьез. Но, значит, дальше, соответственно, как бы тоже вопрос следующий. Ну, вот,
давайте зададим его через пару десятков секунд. Да, прервемся на анонсы.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-951-05-66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Вот смотрите, какой интересный вопрос. Игорь Владимирович, да, Игорь Шатров, политолог в эфире «Радио Спутник». Ведь помимо того, что Соединенные Штаты продают нефть, и ее, так сказать, добывают, да, они ведь продают еще идеологию и ту самую демократию, о которой они так часто любят говорить. И они продают доллар, который тоже не мыслим без честного подхода. А вот если они все время сталкивают свое собственное понятие, как же демократия, если вы спустите Саудовской Аравии растворение в кислоте журналист своей же газеты, да?
Или... Ну да, ведь Байден...
Да, да. Я слушаю
вас. Ведь именно Байден в 2021 году эту историю-то и вытащил на поверхность, он рассекретил, да, по большому счету, данные американской разведки. Дело-то в том, что это мы прекрасно понимаем, что это ход политический, конъюнктурный, и для определенного момента истории он важен был, да, американской. Сейчас эта тема, не хотелось бы Байдену, чтобы ее поднимали. Ее
нельзя же принципами торговать.
Но, вот опять же, то есть тут такая ситуация. Нет, я, кстати, не соглашусь. Я не соглашусь, я считаю, что принципами торговать можно. Это базовая вообще, это прям база мировой политики.
Основа
принципами
политики,
можно, да. Но
конечно.
Торговать принципами можно только так, чтобы тебя нигде, простите, не взяли за пятую точку. То есть это как тот самый Саркози, про которого я уже рассказывала, что когда ему говорили, что вот вы когда были президентом, вы говорили, нельзя менять Конституцию, а вот сейчас прошло столько-то лет, и вы вот говорите, а давайте менять. И он говорил, ну, мадам, ну, мы же эволюционируем, мир меняется. И как бы, и тут не прикопаешься.
Не, ну,
а вот другой
можно
вопрос,
людей
когда...
в кислоте растворять?
Ну,
теперь,
в этом,
сейчас
в этом,
что-то я эволюционирую.
Вот тут в том-то и дело, что неужели, как вообще это работает? Почему они не думают о том, что кто-то же читает это все?
Коллега права, вы правы в том смысле, что да, действительно, эволюционирует все. Дело в том, что Байден вполне может сказать о том, что его подвели данные разведки, и они недостоверны. Такое уже было, поэтому здесь вопрос совершенно, мне кажется, Байдена не волнует, а волнует та ситуация, в которой Соединенные Штаты, ввязавшись в эту санкционную войну с Россией, гигантскую, да, подвязав под нее Европу, что вроде бы выгодно для Соединенных Штатов, но и сами увязнув в этой войне, в принципе, ничего для себя не решили. Но вот результат нулевой, что делать, непонятно. А касается это все как будто бы только вот эти вопросы к России есть только у Соединенных Штатов и европейских стран, и то с подачи Соединенных Штатов. А вот Саудовская Аравия совершенно не беспокоит, что происходит на Украине, но в том ключе, в каком хотелось бы, чтобы беспокоило.
У Саудовской Аравии есть, в конце концов, Йемен. У них свои...
Конечно, да, у Саудовской Аравии есть свои скелеты в шкафу. Да. Да? В том-то и дело. И эти вопросы для него, конечно, для Байдена важны. Как ввязать мир в антироссийскую кампанию? Поэтому в любой поездке, в посещении любой страны обязательно
плохо.
Сейчас обсуждается тема Украины. Нет, они то, что делают плохо, а это просто невозможно. Но просто живет американский истеблишмент в прошлом, в 20 веке живет, когда от слова Соединенных Штатов, не знаю, там, замолкали, дождь прекращался, знаете, там, а от крика гроза начиналась. Поэтому в данном случае все сейчас не так уже, но, во-первых, Байден человек из 20 века, ну, извините, ему уже не смешно эту старую шутку повторять, он Громыко лично знал, да? Поэтому вопрос-то в том, что...
Хорошо, хоть ты с Кантом не завтракал.
Мог бы быть из 19-го, между прочим, да?
Вот. Да, поэтому хорошо, конечно, что Соединенные Штаты понимают, в каком они положении находятся, да, но у них нет инструмента влияния. Он был один очень серьезный доллар. Они сами подрывают доверие к доллару. Теперь уже, наверное, начинают это понимать.
А тут еще, опять же,
больше другого нет.
Золотой запас еще. Понимаете, в чем дело? То есть та же самая Саудовская Аравия, у которой большая часть золотого запаса лежит в Штатах, да, это же самая Саудовская Аравия вот сейчас сидит и смотрит, как, значит, заморозили все российские активы. И я говорю, что я только одного не понимаю. То есть для меня это выглядит все очень как-то топорно, что ли. То есть, это моя личная такая трагедия.
Ну,
как
большая,
бы,
большая политика, да. Она же делается большим количеством людей, и эти люди не всегда могут согласовать свои действия в каком плане. Они вот начинают процесс, его надо доводить до какого-то моменты и останавливать, а другие должны продолжать там свои процессы. А они все идут до конца, вот прямо с открытым забралом. Да? Россия враг, мы вообще ни о чем больше не думаем. Да? Когда остановиться, когда тот самый компромисс, когда этими принципами торгануть, как говорится.
Ну как, ну уже сказали, уже торгуют. Не-не, кстати, уже торгуют.
Последний момент вспоминаю. Последний, ну да, торгуют.
Уже конечно. Торгуют потихонечку.
Вот та, история, что они не готовы отобрать наши активы, это как раз вопрос торговли. Когда они говорят, ну вот мы можем их заморозить, но вот изъять активы, мы не можем. В американском законодательстве таких норм нет. Меня, кстати, удивляет, неужели в европейском есть?
А мне кажется, пока... что, кстати, это такой, это ветерок, это легкий бриз благоразумия, которое еще осталось немножечко, конечно, не совсем чуть-чуть, конечно, что все-таки конечно. Есть некое понимание правового государства, да, то есть как да, бы хотя да, бы чуть-чуть. Но...
Торговали-то в основном еще этим, что у нас правовое государство, вот это витрина.
Но я даже
была.
Не об этом, я говорю, что я вот буквально недалеко, как в пятницу, дебатировала с коллегой, скажем так, мы, конечно, были уже, это была уже пятница, вечер, но тем не менее, да, дебат, поэтому дебат был такой очень честный, и договорились мы до того, что вот я как бы как человек, который, ну, не совсем разделяет взгляды демократической партии, мне ближе республиканцы местами, да, и даже не по поводу права ношения оружия, потому что мне, ну, я
об этом позже.
Опасаюсь, да, об этом мы будем в следующей половине часа говорить, вот, то есть как бы не близки, но тем не менее я очень соскучилась по Обаме. Потому что я соскучилась по Обаме, потому что вот как бы они не... Они, вот 4 года демпартия просто поливала помоями Трампа, в первую очередь за то, что он, вот он несет постоянно какую-то хрень, прости господи, и как бы, то есть он ведет себя не как положено американскому политику. Ну, то есть все-таки американский политик — это некоторая такая вот константа в плане того, что, да, это некоторый институт, да.
Институт, да.
Да, то есть он должен определенным образом выглядеть, да. И, опять же, простите, пожалуйста, но Мелания не совсем, вот, не совсем соответствует этой части, да, и все, что там...
Зато
как бы,
другим
вот,
соответствует.
Рядом, да, но тем не менее, то есть он должен определенным образом разговаривать, да, он должен уметь красиво разговаривать, и как-то ждешь от них больший, вот есть такое слово, финесс, да, то есть вот большего изящества, что ли. Так вот, Байден, вот сейчас смотришь на него, и вот это вот какая-то биполярка непонятная совершенно, вот это метание от того, что мы, значит... Мы туда, нет, мы сюда, нет, нет, вы то, нет. Это как-то не укладывается, у меня тоже не укладывается в образ такого вот серьезного американского политика. Ну, такого потомственного политика, которого с детства учили разговаривать.
Просто здесь старенький уже чувствует.
Сказывается возраст, я хотел сказать, сказывается возраст, но и та экстремальная ситуация, в которой оказались Соединенные Штаты, с их же подачи, американских политиков, да, но дело в том, что они действительно оказались в ситуации, когда они не привыкли так в мире взаимодействовать. То есть у них есть определенные правила, вот они пытаются по этим правилам работать, а эти правила уже не действуют в мире. Извините, но взрастили Саудовскую Аравию, да, сделали из нее то, что она сейчас себя представляет, теперь просто пытаться затолкнуть эту зубную пасту обратно в тюбик, но не получится просто. И так происходит во многих историях, мы помним, мы со всякими там террористическими организациями у них, но и так происходило с государствами, которые они сами воспитали, скажем так.
Это еще и очень такая недальновидность классическая, потому что когда... Конечно. Это как когда они лезли в арабской весной и говорили, что вот мы вам сейчас принесем демократию, не понимая ни менталитета, ни специфики региона вообще, в общем и целом, ни там политической специфики, опять же, менталитета специфики, да?
Вот, дело сейчас... не в том, что они и не хотели ничего понимать, они считали, что вот эти вот проблемы, да, этих вот индейцев, да, это проблемы индейцев.
Да, да, конечно, конечно. Древнейшая цивилизация, между прочим.
Да, не волновала история, история, не волновали вопросы там, политики внутри. Они не предполагали, что ах, вы политики можете идти речь. Ну, создали мы там какие-то партии. Да и идите лесом. Никакой у вас политической системы нет. Никаких у вас там общественных движений нет. Никаких у вас традиций нет. Что скажем, то и будем делать. Вы еще недавно границы не имели. Мы там вам в песке нарисовали эти границы, причем по линейке нарисовали. Да, и вот так они относились. Просто вот такое отношение, оно рано или поздно результат. Такой ответ получает.
И самый главный пример того политического движения, которого они не имели, это вот, собственно, то, что мы сейчас видим в Афганистане. Кстати, движение «Талибан» идет чисто по сценарию, на мой взгляд, проложенному МБСом когда-то, да, то есть по сценарию отмывания имиджа, по сценарию... Там один пресс-секретарь чего стоит, я каждый раз смотрю на его вот эти платочки в кармашечке, которые стоят дороже, чем весь мой гардероб, мне кажется. Вот.
Очень мило работает. Грамотно, очень профессионально. Спасибо, Игорь Владимирович.
Заканчивается время, надо было выделять больше.
Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития в эфире «Радио Спутник».